В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Спасибо большое за ваше внимание и за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к нам в студию, к сегодняшней передаче прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Объясните, пожалуйста, в чем отличие между омега-3, омега-3,6,9 и в чем их польза? Уважаемые радиослушатели, речь пойдет об одном из очень важных компонентов питания. Омега-3, омега-6, омега-9 – это жирные кислоты, химические соединения, состоящие из углеродов, из атомов углерода. Они могут быть насыщенными и ненасыщенными. Это зависит от их химической формулы как таковой. Нам важно помнить о значении, которое изучает современная медицинская наука, именно о том, что омега-3, омега-6 и омега-9 имеют разные характеристики по биологической роли, потому что они по-разному встречаются в источниках питания, и о том, что они могут влиять на те или иные процессы в организме, которые происходят как в норме, так и при недостатке этих жирных кислот происходят те или иные сдвиги. Хотя, безусловно, современная наука больше сейчас каждый раз обращает внимание на то, что нельзя абсолютизировать их значение. Ни в коем случае нельзя воспринимать, что вот именно из-за вот такой-то омега-3 или там 6 или 9 развиваются такие-то патологические процессы. Нет. Каждый из них – это один из маленьких кирпичиков огромного здания, состоящего из сотен тысяч кирпичей, определяющих, почему развивается тот или иной процесс в организме. Но вместе с тем их значение имеет определенный, да, вот уровень, и изучение, и рекомендации в питании, безусловно, признаются как одним из важных аспектов такого здорового современного питания. Чем отличаются омега-3, омега-6 и омега-9 друг от друга? Они различаются определенным химическим строением. Вот это вот 3,6,9 – это определенная химическая характеристика связи. То есть у омега-3 жирных кислот, их несколько, есть двойная связь там, на третьем атоме углерода, 6, на шестом, 9, 9. Это такие тонкие химические характеристики, может быть, не очень нам интересные. Нам главное понимать вот принципиальную их роль и возможность соблюдения определенных рекомендаций по питанию. Начнем с главного – биологическая роль. Дело в том, что вот из этих трех групп жирных аминокислот, омега-3 и омега-6, они незаменимы. Они не образуются в нашем организме, и поэтому для того, чтобы, естественно, они регулировали те или иные важные процессы, они должны поступать из пищи, поэтому они называются незаменимы. А омега-6, она может синтезироваться самостоятельно из других жирных кислот, поэтому для нее, в общем, такой акцента и специфической роли не отводится, хотя, безусловно, у нее есть свои зоны, очень важные влияния. Омега-3 в основном, ну, в таком достаточном количестве содержится в жирной морской рыбе. Это лосось, скумбрия, сардины. И второй источник – это орехи. Преимущественно грецкие орехи, там достаточно большое количество. Указывается еще и в льняном семени большая концентрация, но льняное семя не очень традиционный продукт для большинства из нас, а вот доступность жирной морской рыбы и грецких орехов, она вполне адекватна и может быть исполнена. Омега-6 преобладает в растительных, значит, в растительном масле. Это подсолнечное, кукурузное масло, и также в орехах и семенах. Мы с вами сразу же видим перекосы в нашем питании. Да? Если с морской рыбой не все у нас дружат в кавычках, то есть не все регулярно употребляют, считают это важным и традиционным. Грецкие орехи тоже не считаются традиционным для нашего питания среднестатистического в России. А вот подсолнечное кукурузное масло – это для нас традиционное питание. В этом сразу предполагается дефицита мало. Омега-6, если говорить о продуктах, которые мы получаем, но мы помним, опять же, что омега-9, если мы говорим о том, что это жирная кислота, которая может синтезироваться и внутри организма, но все-таки внешние источники питания тоже важны и учитываются, содержатся в основном в оливковом масле. И есть еще указания на достаточно высокую концентрацию в таком экзотическом продукте для России, как авокадо. Вот основные характеристики источников питания. Сразу отсюда можно сделать вывод, где мы недополучаем, и раз это не традиционно для нас питание, где мы получаем в достаточно большом количестве, да, и чем мы можем заменить. Третий важный момент отличия омега-3, омега-6 и омега-9 – это физиологические эффекты. То есть эффекты, связанные с регуляцией этих аминокислот, тех или иных процессов в организме. Омега-3, безусловно, стало очень популярно в момент, когда ученые заметили, что у ряда народов, где употребляется рыба в большом количестве, или, правильно сказать, вообще составляет основу рациона, у них распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта, она значительно меньше по сравнению с западными культурами, где рыба морская употребляется редко. И отсюда были сделаны выводы, что омега-3 имеет очень интересную регулирующую роль на процессы поддержания нормальной жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы. Она определенным образом регулирует процессы свертывания, она определенным образом и влияет на эффекты воспаления. У омега-3 доказаны противовоспалительные эффекты, потому что она включается в обмен так называемых веществ, которые вот воспаление и противовоспалительные эффекты и оказывают как таковые. То есть это такой природный противовоспалительный компонент. Доказано, что омега-3 определенным образом играет роль и в процессах нормальной жизнедеятельности сосудов, мозга, зрения. И поэтому кардиологи, неврологи, да, они достаточно активно, когда обсуждают роль и здоровое питание, говорят о важности восполнения этого продукта. Омега-6, она, в отличие от омега-3, наоборот, участвует в воспалении. То есть это такой провоспалительный компонент. Он запускает воспаление. Многие скажут, это плохо. Но на самом деле в организме нет ничего абсолютно плохого, абсолютно хорошего. Дело в том, что если воспаление не в достаточном уровне работает, то рана, например, не очищается от инфекции. И, соответственно, организм не может бороться с инфекционными заболеваниями. Поэтому дефицит омега-6 кислот, он, в общем, тоже не является абсолютно таким, знаете, безопасным для организма. И нужно соблюдать за его применением. Но вместе с тем, избыточное употребление омега-6, оно как раз оказывает такое системное, провоспалительное, то есть усиливает воспаление в организме. Это нехорошо для суставов, это нехорошо для обменных веществ. Ну и, наконец, омега-9 доказано определенным образом регулирует уровень плохого холестерина. Хотя эта регулировка, она очень слабая. Мы с вами помним, что 25% холестерина мы получаем с питанием, 75% холестерина синтезируется в печень. Омега-3 определенным образом вот эти коррективы в уровне холестерина вносят, но очень незначительные. Поэтому, знаете, делать вывод о том, что вот я сейчас восстановлю уровень употребления омега-кислот, у меня все будет нормально с холестерином, это, наверное, самый неправильный вывод, который мы можем сделать из обсуждения роли омега-3, омега-6, омега-9 жирных кислот. Что показывает современная наука еще? Дело в том, что идеальный с точки зрения такого вот оптимального функционирования организма считается соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот как 4 к 1. То есть на самом деле омега-6 4, допустим, определенные, да, дозы к одной, определенной дозе омега-3, если взвешивать, допустим, в граммах, да, 1 к 4. А современный человек употребляет пищу в соотношении 20 к 1. То есть дисбаланс жуткий. Он кушает очень много растительного масла с такими воспалительными, провоспалительными компонентами. И мало омега-3 жирных кислот с противовоспалительными компонентами. Поэтому вся современная нутрициология стремится восполнить баланс омега-3 и уменьшить употребление омега-6 жирных кислот. И определенным образом соблюдать баланс омега-9. Самый простой вывод, самая популярная диета и у кардиологов, допустим, и у неврологов, так называемая средиземноморская диета. Там очень много морской рыбы и оливкового масла. Вот считается самый такой оптимальный уровень для определенных стран. Но если там человек живет, ему проще это соблюдать. Хотя и во всех других странах при определенных усилиях это все можно сделать и восполнить. Если говорить в общем о характеристике, самый простой естественный способ соблюдать баланс омега-3 и 6 и 9 жирных кислот – это разнообразное питание. Жирная морская рыба 2 раза в неделю, да? Орехи желательно хотя бы день через день употреблять, да? Горсть орехов считается самый такой важный защитный эффект вот, в рамках баланса омега-3, омега-жирных кислот. Но если есть то или иное заболевание, то врач рекомендует уже дополнительные какие-то или препараты, или компоненты, которые восстановят баланс в зависимости от того или иного профиля заболевания. Суставов, сердца, нервной системы. Вот, пожалуй, такой на самом деле информации мы можем с вами поделиться и обсудить. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала радиослушательница из Белоярского района. У ребенка в 6 лет случился приступ эпилепсии впервые. Расскажите о причинах эпилепсии. Уважаемые радиослушатели, эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга. Основной характеристикой являются клинические проявления. Это повторяющиеся, самостоятельные, то есть спонтанные, без какой-то яркой, видимой определенной медицинской причины, хотя есть фактор риска. И вот эти приступы возникают в результате избыточных разрядов нервных клеток, нейронов. И клинические заболевания проявляются судорогами, изменениями сознания, до потери, возможно. Важно помнить, что это заболевание может быть как самостоятельным, так и симптомом другого патологии. Поэтому обязательно врач проводит обследование, определяет форму, другие характеристики как таковые. Заболевание известно достаточно давно и описано оно в литературных трактатах и медицинских трактатах. Является серьезной социальной проблемой. Но самое главное, что недостаток информации об этом заболевании, к сожалению, способствует огромному количеству мифов, непониманию, страху перед симптомами и, самое главное, дискредитации и осуждению какого-то непонимания, изоляции больных, то есть наносят дополнительный травмирующий вред и самому больному, и окружающим. Поэтому очень важно, конечно, понимать суть, структуру этого заболевания, хотя те объяснения, которые дает медицина, они не всегда удовлетворяют человека. Хотелось бы найти какую-то причину, выключить ее, и чтобы эта причина не была, но сейчас пока мы знаем, что ряд проявлений эпилепсии, оно связано с генетическими заболеваниями, то есть определенная наследственность. Связано с повреждениями мозга во время, допустим, родов. Есть пороки развития головного мозга. Это может быть следствие травмы головы, это может быть и во взрослом периоде, перенесенным, как следствие перенесенного инсульта, инфекции, менингита, энцефалита, других состояний. Но все это состояния, которые уже прошли, и гиперактивность клеток мозга, она осталась, и она является уже вот тем очагом, который определяет заболевание. В зависимости от индивидуальных особенностей могут быть разные провоцирующие моменты. То есть не только факторы, которые лежат в основе, но и провокаторы. Дефицит сна, повышенная вентиляция легких, то есть когда человек волнуется, у него учащается дыхание, Могут быть чувствительные стимулы разные, мигающий свет, резкое изменение температуры, громкие звуки, которые воздействуют на вот клетки нервной системы, и так как они способны гиперактивно, имеют такую чувствительность гиперактивности, они могут давать такую ситуацию. Но это все предрасполагающие факторы, а не основное, не сама по себе вот причина. Для того, чтобы разобраться в причине, опять же, заболевание надо разделить на несколько видов патологии. Так самая первичная эпилепсия или врожденная, вторичная, да, в результате какого-то состояния заболевания. Но есть особая группа, когда не удается отнести ни к первой, ни к второй. Вот в этом вопросе, скорее всего, речь идет об первичной как таковой. При этом заболевании чаще всего удается выявить наследственную предрасположенность. Есть факторы о повышенной встречаемости заболевания при этой форме у кровных родственников, либо имелись другие похожие состояния с таким же аспектами заболевания, например, повторяющиеся потери сознания в виде замирания или затянувшийся НРС. Они во многом перекликаются по некоторым аспектам развития состояния. Ученые выделили несколько сот генов, которые могут нести информации о тех изменениях, лежащих в основе формирования вот этих гиперактивных нейронов мозга. Причем это могут быть разные типы наследования, когда болезненный ген проявляется в каждом поколении, подавляя здоровый ген. А может быть и ген болезни, который проявляется в ситуации, только когда встречается он и от мамы, и от папы. То есть, если есть один здоровый ген, один больной ген, то болезни нет. И поэтому в нескольких поколениях, в предыдущих, могли не быть проявления заболеваний. Но и мама, и папа оказались носителями гена, способствующего развитию этого заболевания. И вот болезнь возникла у ребенка. При другой форме эпилепсии, как правило, есть органическая причина. Киста головного мозга, какие-то пороки развития, перенесенные инфекции неврологические, инсульты, алкогольная энцефалопатия, наркотические изменения центральной нервной системы. Огромное количество групп заболеваний вот, могут привести к таким же похожим симптомам, как таковым. Ну, основные клинические проявления, как мы с вами уже в определении говорили, это так называемые эпилептические пароксизмы, то есть приступы судорог, потери сознания, ряд других клинических симптомов, характерных для этого состояния и заболевания. Диагностика эпилепсии в настоящее время имеет достаточно широкий инструмент, позволяющий врачу значительно быстрее разобраться, чем это было, допустим, лет 25-30 назад. Основной метод диагностики – это электроэнцефалография. У пациента с этим заболеванием регистрируются изменения в характере мозговых волн. То есть это исследование имеет достаточно высокую такую диагностическую точность. Вторая методика – это компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга. Она позволяет исключить как раз вот вторичные такие формы эпилепсии. Самая главная информация, которую, конечно, хотелось бы более подробно обсудить, это лечение. Это сложный, длительный, динамичный процесс, основная цель которого состоит в предотвращении развития приступов. И специалисты, врачи, неврологи, эпилептологи, они выделяют несколько очень важных принципиальных моментов. Первое – это индивидуальный подбор терапии. Не существует универсальной схемы, хотя есть определенные клинические рекомендации, безусловно. Второе – это длительность. Никаких не может быть самостоятельных отмен, замен, уходов от терапии. Это очень важно понимать, потому что каждый приступ несет определенную травмоопасность для человека. Регулярность, непрерывность, динамичность и комплексность – это вот очень важные характеристики, которые неврологи, эпилептологи сформировали как принципы, которые помогают человеку с этим заболеванием жить с хорошим качеством жизни, жить долго, счастливо, без каких-то ограничений, ну, за исключением выбора профессии и некоторых других ситуаций, потому что есть аспекты безопасности и есть аспекты, которые, безусловно, в первую очередь направлены на то, чтобы, значит, само заболевание не привело к тем самым главным осложнениям, которые бывают. Какие самые главные осложнения? К сожалению, это травмоопасные ситуации. И в этой ситуации очень важно помнить и ребенка, значит, очень деликатно, мягко, да, нежно готовить к пониманию ведения дневника приема лекарственных препаратов, желательно различные приспособления типа информационного браслета или инструкция по первой помощи, которая должен быть всегда у человека, страдающего там заболеванием. В смартфоне рекомендуется определенная кнопка, активирующая соцфункцию, особенно если человек находится вдалеке, значит, от возможности помощи. Ребенку очень важно носить специальную шапку или защитный ободок в рамках снижения риска травмоопасности. Запрещены подводные виды спорта, единоборства. И очень важно, конечно, в зависимости от предпочтений человека, делать определенные мягкие ограничения в рамках того, что если вот он полюбит рыбалку, то, безусловно, очень важно подготовить его к тому, чтобы он там рыбачил вместе с кем-то, и обязательно, чтобы средства безопасности были полностью, значит, выполнены. Еще очень важные моменты, их проговаривает обязательно невролог в рамках школы, да, вот и больного, страдающего этим состоянием, есть и школы открытые через сети, онлайн-сети. В них рекомендуются определенные меры безопасности, например, на кухне. Значит, использовать не бьющуюся посуду, использовать СВЧ-печь вместо плиты. Да, в ванной комнате очень важно принимать душ вместо ванны, потому что, извините, утопление в ванной, извините, это основная причина неблагоприятных таких последствий для человека, страдающего этим заболеванием. Поэтому принимать душ вместо ванны – это просто основа для него теперь жизни. Использовать резиновый коврик в ванной, в душе. Очень важно переоборудовать дом, где живет человек с эпилепсией. Закрыть острые углы, убрать твердые предметы, насколько это возможно. Стеклянные поверхности, значит, изолировать, поменять. Сделать определенные выводы по контакту с кипятком, с плитой. Ну и не стоит человека длительно и безосновательно оставлять в одиночестве, если там кратность приступов достаточно большая и лечение еще подбирается до периода, когда произойдет стабилизация ситуации. Ремиссия, возможно, эпилептологи говорят о стойкой терапевтической ремиссии в том случае, если на протяжении 3-4 лет у человека нет приступов. То есть это возможно при современной терапии, при организации процесса, все это преодолимо и вполне, да, возможно достигнуть очень хорошего качества жизни и хорошего прогноза в жизни. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Боярского района. Расскажите, пожалуйста, о заболевании саркома. Саркома – это онкологическая опухоль, злокачественная, раковая, которая развивается в разных типах соединительной ткани. Различает несколько видов опухоли. Это может быть опухоль, связанная с костной тканью, остеосаркома, с хрящевой тканью, хондросаркома, с мышцами, миосаркома, с жировой тканью, липосаркома, синовиальная, может быть, локализация затрагивает суставы, фибросаркома, поражаются молочные железы, сосуды, значит, опухоли сосудистых стенок, ангиосаркома. Зачастую эти опухолевые процессы характеризуются определенным темпом роста и определенным темпом рецидива и осложнений, как любое онкологическое злокачественное заболевание в виде метастазирования. Поэтому всегда внимание к этому вот состоянию заболевания повышенное в рамках скорости диагностики, в рамках скорости помощи. К сожалению, назвать определенную причину развития этого заболевания невозможно, но у ряда людей выявляется генетическая предрасположенность при ряде наследственных синдромов. И просто в наследственности случаи саркомы, скажем, у кровных родственников, если выявляется чаще, то вероятность развития у кровных родственников выше. Отмечается риск развития при воздействии ионизирующей радиации в соответствующих, допустим, очагах радиационного поражения или в соответствующих зонах с высоким ультрафиолетовым облучением. Отмечается определенная роль снижения иммунитета и вирусных инфекций. Допустим, вирус иммунодефицита человека, вирус герпеса второго типа при определенной форме саркомы капуши находит свое подтверждение в медицинских исследованиях. Трансплантация внутренних органов, тяжелые травмы, длительно незаживающие раны. Вот это все перечисляется как воздействие химических веществ, вызывающих рак, инсектицидов, гербицидов, других онкогенных химических веществ. Обсуждается, но, к сожалению, ни одна из этих таких компонент полностью не объясняет всей сложности вот этого состояния, как одной из отраслей, которой занимаются специалисты-онкологи. Симптомы. Начальными симптомами онкопроцесса становится увеличение лимфатических узлов. Слабость, быстрая утомляемость, даже после отдыха. А признаки зависят от места локализации опухоли. Это боль в месте формирования опухоли. Это, соответственно, деформация, допустим, если это костное поражение костей или позвоночника, увеличение групп лимфоузлов, ну и ряд других состояний, вплоть до патологических переломов как таковых. В любом случае, это такие клинические яркие симптомы, которые требуют, безусловно, быстрого обращения к специалисту и специалистам, который ведет диагностику и ведет пациента с этим заболеванием, является онколог. Основные методы диагностики современные, конечно же, связаны с применением таких суперсовременных методик, как компьютерная томография, магниторезонансная томография и ряд других специализированных томографов. Есть на вооружении у врачей-онкологов. И после постановки диагноза лечение формирует уже врач-специалист. Основные аспекты лечения – это комплексное лечение. Это оперативное местное решение вот, по борьбе с опухолью. Это лучевая терапия, химиотерапия. Это основные каноны по многим вот, онкологическим состояниям, заболеваниям. Как таковой первичной профилактики не разработано, потому что нет совершенно четко определенного какого-то источника или какой-то основной причины, которая бы устанавливалась перед этим заболеванием. Конечно же, в ситуации с неблагоприятной наследственностью при выявлении заболевания у ближайших родственников самый главный принцип – это профилактика. Это периодически проходить медицинские осмотры, вот, значит, диспансерный осмотр. И в этой ситуации, конечно же, требуется более широкий диспансерный осмотр по сравнению с первичным. Помимо общеклинических методов обследования, человеку предлагается уже дополнительные обследования в зависимости от той или иной, значит, вот, да, формы и состояния. Дополняется и обследование органов брюшной полости, легких, других систем организма. То есть диспансеризация – это основа борьбы с любым онкологическим заболеванием как таковым. Вот. При некоторых онкологических заболеваниях, конечно же, ситуация более, с точки зрения современной медицины, продвинута и эффективна. Мы сейчас знаем, что рак желудка в подавляющем большинстве – это следствие геликобактерного гастрита. Поэтому очень часто говорим, нужно всем делать фиброгастродуоденоскопию старше 45-50 лет. Мы знаем, что рак легких – это следствие в подавляющем большинстве курения, поэтому борьба с курением, регулярная флюорография является очень важным аспектом борьбы как таковой. По другим локализациям также есть четко выявленные факторы. Вот саркома, здесь меньше информации о каких-то вещах, связанных с четкой конкретной причины, но в этом плане возрастает роль как раз диспансеризации, профилактического осмотра раннего регулярного человека для выявления тех или иных ранних отклонений в организме. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Какие средства для желудочно-кишечного тракта диареи должны быть в домашней аптечке? Уважаемые радиослушатели, диарея, мы с вами представляем, это симптом, это проявление какого-то заболевания. Под этим симптомом может скрываться несколько групп болезней, даже не одно заболевание. Это могут быть воспалительные заболевания. Например, язвенный колит – очень распространенное заболевание, связанное с воспалением, образованием язв в кишечнике. Может быть болезнь Крона, проявление дивертикулярной болезни, когда в стенке кишечника образуются дивертикулы, выпячивания, такие карманы, и там накапливается воспалительный инфильтрат, воспалительная секреция. То есть это группа воспалительных заболеваний. Что их отличает? Во-первых, так называемые симптомы тревоги, кровь в стуле, диарея ночью и диарея, которая сопровождается еще и симптомом боли. Очень важно помнить. При этом заболевании обращение должно быть, конечно же, к врачу и подбор терапии в зависимости от заболевания. Вторая группа болезней – это заболевания, связанные с нарушением моторной функции кишечника. Самым ярким представителем этой группы является синдром раздраженного кишечника. Есть клинические признаки этого заболевания. Если у человека боль хотя бы раз в неделю, связанная с изменением частоты характера стула, и у него длительность этих симптомов больше, чем полгода, ему сделали колоноскопию и не выявили отклонений, то это, вероятнее всего, синдром раздраженного кишечника, функциональное заболевание. При этом состоянии диарея обусловлена нарушением моторики, то есть функция сокращений кишечника она нарушена. Ну и, наконец, третья группа заболеваний, которая очень актуальна для текущего сезона, это кишечные инфекции. Тем более мы с вами наблюдаем в средствах массовой информации и опять ситуацию, связанную со вспышкой кишечных инфекций, обсуждается активно эта ситуация. И весенний, летний период – это всегда период повышенного риска кишечных инфекций. При этих состояниях диарея связана с тем, что вирус или бактерия, попадая в организм, они повреждают клетки кишечника. В ответ на повреждение, в ответ на вирус и бактерии формируется воспаление, да, и учащается стул. При этих состояниях, заболеваниях ярким симптомом, который диарее сопутствует, является температура, чувство интоксикации, слабость, недомогание, боли в мышцах. Это важно помнить. Поэтому, прежде чем говорить о средствах домашней аптечки, конечно, хотел бы еще раз предупредить, что симптом диареи – это симптом в подавляющем большинстве болезненного состояния, требующего внимания, требующего помощи медицинской, с диагностикой, с установлением диагноза и лечения. Что касается средств домашней аптечки. Безусловно, здесь мы должны с вами разделить. Есть средства рецептурные, есть безрецептурные. И когда мы говорим о домашней аптечке, в первую очередь мы должны здесь понимать. Рецептурные средства – это те средства, которые врач, в зависимости от поставленного диагноза, предлагает для лечения состояния. Безрецептурные средства – средства первой помощи, которые могут быть применены. Из таких наиболее ярких кандидатов, самый такой безопасный, наиболее популярный – это смектит. Да? Смектит – химическая формула вещества, говорит и показывает его такие свойства адсорбента. То есть он сорбирует на себя различные вещества, тем самым способствует избавлению от диареи. Самое простое средство, которое рекомендуют в качестве первой помощи у людям до момента, пока он обращается к врачу. К медицинским средствам, которые активно обсуждаются, рекомендуются врачами, это, безусловно, сейчас класс препаратов, так называемых пробиотиков. То есть это микроорганизмы, которые в соответствующих дозировках безопасны и полезны для восстановления той или иной функции, в том числе и кишечной моторики, кишечных расстройств как таковых. Здесь из пробиотиков, конечно, самые популярные вот в медицинском сообществе – это сахаромицеты буларди. Торговые названия я не говорю, потому что нельзя нам в передаче, в общем, лекарство называть. Это элемент все-таки некорректный. Мы не можем рекомендовать те или иные лекарственные препараты. Еще раз говорю, каждый раз это только по согласованию с врачом. Один из наиболее популярных препаратов до недавнего времени был лапирамид, но вот в отношении него, конечно, я хочу сказать, что им лучше пользоваться в последнюю очередь, потому что это, с одной стороны, достаточно мощный препарат, но с другой стороны, препарат, который стирает клиническую картину, а при кишечных инфекциях еще может даже и навредить, потому что организм не освобождается от токсинов, от воспаления, поэтому им можно пользоваться тоже, опять же, только по согласованию с врачом. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Сдавала в рамках профилактического осмотра мазок, комплексный анализ на все инфекции, нашли уреоплазму в количестве 10/4 степени, остальное отрицательно, сходила к врачу. Она сказала, что уреоплазму не лечат по современным рекомендациям и ничего не назначила. Правильно ли это? Уважаемые радиослушатели, действительно, вот практически уже 3 года как, с 2021 года, профессиональные российские сообщества перестали разрабатывать официальные клинические рекомендации по ведению больных с уреоплазмой, с микоплазмой. Это все согласуется с позицией Международного союза по борьбе вот с этими инфекциями. Потому что активное выявление этих микроорганизмов и активное, порой даже правильнее говорить, агрессивное лечение замечено приводит больше вреда, чем пользы, так как формируется и антибиотикорезистентность. А самое главное, на самом деле, до конца медицинские сообщества просят еще быть очень внимательными и индивидуально ориентированными на борьбу с этой инфекцией. Основной принцип, который поддерживают сейчас ведущие медицинские специалисты, что эти инфекции нужно лечить только в рамках установленного диагноза. То есть сама по себе выявленная инфекция не является диагнозом. Если у человека установлено воспаление того или иного органа, да, установлено и доказано это воспаление с помощью соответствующих медицинских инструментов, соответствующих медицинских методик. Если у человека клинические симптомы заболевания, только в этой ситуации устанавливается причинно-следственная связь, то есть вот выявлена инфекция, есть симптомы, доказано воспаление такого-то органа, и тогда-то предлагают лечение. Просто выявление инфекции вот указанной не является основанием для лечения, потому что по современным данным она вообще достаточно часто является условно-патогенной. То есть вот она есть, но она не вызывает заболевания. Если у человека есть нормальная иммунная система, нормальная сопротивляемость организма, нет симптомов, нет других подтвержденных негативных последствий для организма. Поэтому вот в рамках общих канонов, конечно же, вот общемедицинские ситуации, они отражены, да, в рекомендациях врача. Ну, конечно же, все-таки врач, который лечит, он больше может и должен вызывать доверие, чем комментарий человека, который не лечит, да, вот не лечащего доктора в этой ситуации. Поэтому я думаю, уважаемые радиослушатели, вы внимательно прислушайтесь к рекомендациям лечащего врача, и то, что он сформулировал, соответствует общим медицинским канонам, вот, современным, требующим в первую очередь взвесить риск и пользу и понимание того, что очень часто, к сожалению, последние там, десятилетия у нас была агрессивная позиция в отношении ряда инфекций с неопределенным представлением их роли. Да, есть инфекции, при которых совершенно четко доказано, что они не могут быть в организме в норме. Они совершенно четко являются аспектами патологического процесса. Я, простите, опять одни и те же самые примеры привожу. Ну, например, желудочный микроб Helicobacter pylori. Никогда, ни в какой ситуации он не может быть просто нормой. Если он есть, есть гастрит. К этому пришло международное сообщество. Оно так и записало. Есть эта инфекция, это 100% гастрит. Даже не 99,99%. Есть инфекция, есть воспаление. Есть воспаление, есть риск развития там, эрозии, язвы и онкологического заболевания желудка как такового. В отношении вот этой инфекции, о которой идет речь, ситуацию международное сообщество приняло с точки зрения пользы вот, и риска, и пользы. Должно быть доказано заболевание. Оно должно быть подтверждено по симптомам, по объективным осмотрам. Нет заболевания, только случайная находка, не лечится. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала в студию наша радиослушательница из Талицы. У меня постоянная краснота на лице, особенно нос, межбровка, щеки. Как бороться? Уважаемые радиослушатели, попытаюсь предположить диагноз, хотя вы понимаете, что эта попытка, она чаще всего может быть неуспешной, так как не видя симптомов, не видя пациента и не имея компетенций в рамках лечения кожных заболеваний, вероятность ошибки очень высока. И мы с вами, я думаю, все с вами признаем, что, безусловно, здесь самое правильное – это все-таки обратиться к врачу-дерматологу для осмотра, для проведения специфической диагностики, для того, чтобы поставить диагноз, назначить индивидуальное лечение, а не формальное лечение. Но вместе с тем симптомы очень похожи на сиборейный дерматит, то, что раньше называли еще сиборейная экзема, дерматит сиборейных мест, распространенный хронический дерматоз, то есть распространенное хроническое заболевание кожи, которое проявляется покраснением, высыпанием, иногда шелушением, незначительным зудом на коже. Основными причинами сиборейного дерматита являются колебания уровня иммунитета, связанные с особенностями, в том числе и гормональной перестройки, поэтому есть три пика этого заболевания: в период новорожденности, в период полового созревания и в возрасте где-то 30-50 лет. Хотя чаще болеют сиборейным дерматитом, значит, мужчины, но у женщин это заболевание тоже встречается достаточно часто. Причиной отмечается, называется и колебания иммунитета, связанные со стрессовой ситуацией, хронической стрессовой ситуацией. Доказана наследственность, отмечено, что у родственников, болеющих этим заболеванием, вероятность развития этого заболевания у ближайших родственников выше. И одним из наиболее важных и современных изученных аспектов развития этого заболевания являются дрожжеподобные, липофильные грибы, грибковое заболевание. Многими специалистами считается практически обоснованным. И вот эти дрожжеподобные липофильные грибы на коже, они активируются в период снижения иммунной системы, в период гормональной перестройки, в период стрессов как таковых. Но особенность их жизни в том, что они для своей жизнедеятельности требуют жирной питательной среды. Вот эта жирная питательная среда – это собственный продукт сальных желез. Ситуация про активность сальных желез мы с вами обсуждали, когда говорили о таких заболеваниях, как акне. И помним, что особенности питания, наследственности, стресса, они очень сильно влияют на продукцию кожного сала. И в этом кожном сале формируются, вот, соответственно, колонии этих грибков, и они формируют заболевания. Хотя есть данные о определенной роли грибов рода кандида, есть другие факторы, менее значимые, такие как, допустим, расстройство работы лицевого нерва, употребление алкоголя, избыточная масса тела. Но все это не нарушает такой все-таки центральной теории о том, что иммунная система кожи, она сдерживает рост определенных инфекционных агентов. А инфекционные агенты, в частности, вот, липофильные грибы дрожжеподобные, они формируют основу воспаления, основу этого заболевания. Вот основная суть сиборейного дерматита. Лечение сиборея. В силу того, что заболевание носит хронический характер, очень склонно к рецидиву, так как обмен веществ и продукция кожного сала во многом зависит от образа жизни и наследственной предрасположенности. И грибок этот присутствует очень активно, повсеместно, и он активно может опять заселять пораженные зоны кожи. Как таковой, требуется очень серьезные усилия по изменению образа жизни. Важную роль в этом, конечно же, отдается особенностям питания. Больной сиборей, очень важно, больному сиборею очень важно, конечно, перестроить питание, сократить употребление свободных сахаров. Мы каждый раз об этом с вами говорим. К сожалению, среднестатистически мы с вами кушаем сахара в разы больше, чем наши бабушки и дедушки. Очень быстро произошла перестройка. Вот, сократить употребление жирных, копченых, острых блюд как таковых. Вот, очень важный момент – это поддержание иммунной системы, правильное питание с определенным количеством витаминов, достаточный сон. Это целый набор аспектов ухода за кожей. Это может порекомендовать только косметолог-дерматолог. В зависимости от типа кожи, от характеристик кожи подбираются специальные средства, которые усиливают сопротивляемость кожи и поддерживают ее здоровье. Ну и, наконец, основное ядро лечения – это местные препараты, обладающие противогрибковыми средствами. Но в некоторых ситуациях добавляют к ним еще и противовоспалительные, и противобактериальные средства, потому что процесс может быть комбинированным, когда к хроническому воспалению грибковым поражается еще, подприсоединяется еще и бактериальное воспаление. Поэтому врач подбирает мазь. Вот дерматология настолько уникальная и индивидуальная специальность, что, вот, как говорили дерматологи, говорят, вот приходят 10 человек с одинаковым заболеванием, даже там не 10, а 30 человек с одинаковым заболеванием, и каждому из этих 30 человек нужно подобрать свои аспекты по уходу кожи, по противовоспалительным препаратам, по антибактериальным препаратам, по противогрибковым препаратам, потому что фазы совершенно разные воспаления, разные могут быть проявления и формы, как таковые, и это требует, конечно же, индивидуального ведения. Заболевание хроническое, еще раз повторюсь, поэтому очень важно, конечно же, здесь перестроить многие аспекты, которые способствуют этому заболеванию, и совместно с врачом вот эту схему обновлять, контролировать, смотреть. Для профилактики очень важно использовать специальные медицинские линейки, косметологические для ухода за кожей, которые помогают контролировать состояние кожи. И общие мероприятия – это образ жизни и понимание все-таки доброкачественности прогноза как такового. Ряд специалистов уделяет большое значение развитию этого заболевания на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому диспансерный общий осмотр – кровь, моча, электрокардиограмма, биохимия – ультразвуковые исследования брюшной полости, флюорография считаются важными для того, чтобы не пропустить хроническое заболевание, которое может поддерживать течение этого процесса. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает. Фитнес-врач посоветовала поставить уколы витаминов группы В, бельгамма, камбалипен. Есть ли в этом смысл и можно ли просто пропить витамины группы В в капсулах или таблетках? Будет ли эффект? Уважаемые радиослушатели, в отношении витаминов, как и микроэлементов, скажем, кальция, железа, других микроэлементов, всегда работает один медицинский принцип. Первое. Нужно или доказать дефицит этих витаминов, да, и микроэлементов, или выявить заболевание, которое имеет совершенно четкую, достоверную связь с дефицитом этих витаминов и микроэлементов. Это первый очень важный фактор. Дело в том, что длительное время мы, к сожалению, очень сильно переоценивали дефицит витаминов, допустим, ну, разных как таковых. Вот. Хотя были периоды, когда мы и недооценивали этот дефицит, ну, пример, витамин D. Длительное время была недооценка и не считали, насколько его важным. Сейчас, конечно, произошла перестройка. Но вот в отношении витамина С чаще всего все-таки предполагалось его дефицит, и всем вот витамин С назначались. То же самое в отношении витаминов группы В. Мы должны помнить, что дефицит витаминов, в частности группы В, у человека, нормально питающегося, имеющего разнообразное питание, у человека, не имеющего заболеваний, препятствующих всасыванию витаминов группы В, ну, например, воспалительные заболевания внутренних органов, поджелудочной железы, кишечника, да, там, непереносимость каких-то продуктов, сопровождающихся диареей. В этой ситуации, если у человека нет этих состояний, вероятность развития витаминов группы В, дефицита, очень мала. А если дефицита нет, то назначение витаминов извне, оно не несет никакой пользы абсолютно. То есть у витаминов есть совершенно четкая, ну, дозозависимый, скажем так, до определенной степени эффект. Есть дефицит, есть недостаточность. Назначаем витамины, исправляем процесс. Если есть нормальный уровень витамина, назначение витамина сверху этой дозы не дает никакого эффекта, а дает даже побочные эффекты. Допустим, история с витамином Е. В свое время считали, что им можно вылечить, допустим, жировую болезнь печени, и назначали, и видели вроде хорошие результаты. А когда считали статистику, замечали, что у мужчин, допустим, избыточное назначение витамина Е ведет к развитию заболеваний, значит, онкологических заболеваний в том числе. И сразу поняли, что нужно совершенно четко понимать. Это по многим как бы ситуациям. Врач как поступает? Есть состояние, есть заболевание, есть симптомы, он подозревает дефицит витаминов D. Если он не уверен, хотя бы на чуть-чуть, он делает исследование на витамины крови. Сейчас лабораторная диагностика настолько замечательная стала и настолько эффективная и совершенная, что посмотреть любой витамин очень легко. То есть нужно сдать кровь, посмотреть там, фолиевую кислоту, В12, допустим, да, витамины группы В. Пожалуйста, вам выдадут результат. Если у вас в результатах все хорошо, зачем? Если есть дефицит, без вопросов, конечно, надо тогда, в общем, назначать. Второй вопрос, как назначать? Дело в том, что есть витамины, которые колятся исключительно, применяются исключительно парентерально, то есть внутримышечно, допустим. Это витамин В12. Сколько бы человек не употреблял витамин В12 при определенном заболевании, атрофический гастрит, оно не всасывается. Можно давать только внутримышечно, и он только так и работает. По другим витаминам все они усваиваются в желудочно-кишечном тракте абсолютно хорошо, и даже при различных даже заболеваниях, которые способствуют их недостаточному всасыванию, длительный период вполне адекватно. И медицинское сообщество настаивает на том, что оптимальным является прием витаминов как раз через рот в виде капсул или в виде таблеток. Почему? Да потому что в кишечнике работают определенные системы, можно сказать так, фильтры, да, которые все, что надо, возьмут, все, что не надо, они сбросят. Определенно очень важная функция желудочно-кишечного тракта. Когда человек колет витамины, не спрашивает эти системы, то есть все попало в кровь, да, значит, во внутренние органы, и вопрос дозировки, передозировки может быть другой. Когда назначают парентеральное введение витаминов, когда у человека острый период какого-то состояния, заболевания, требуется быстро дать дозу витамина, но доказан дефицит. Когда у человека есть заболевание серьезное, препятствующее усвоению витаминов при приеме их через рот, да, вот как таковое, или эффективность терапии прямо в таблетках и в капсулах она недостаточна, тогда усиливает это лечение. Поэтому в любой ситуации именно прием капсул и таблеток считается более безопасным, более оптимальным. Но прошу вас еще раз вот, вопрос целесообразности, конечно, обсуждать. Иногда ведь как бывает, допустим, человек начинает тренироваться, у него там очень часто растяжения, какие-то другие расстройства, ему вот говорят, давай вот витамин такой-то поделаем. Для чего? А если исследование о том, что этот витамин, он способствует укреплению вот этого и этого? Есть? Есть, работает. Да, конечно, хорошо. Нет работ. Да, для чего вот назначили? Для повышения физической выносливости, для трудоспособности? Хорошо. Значит, давайте сдадим кровь. Сдали кровь. Посмотрели концентрацию, концентрация низкая, назначили. Тогда все обосновано, это будет более эффективно и безопасно. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить о риске кишечных инфекций, которые нас поджидают, к сожалению, весенний, летний период. И мы с вами видим уже начальные этапы вспышки кишечных инфекций. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны. Пейте воду только кипяченую. Пожалуйста, каким бы ни был замечательным источник, проверенным, все-таки желательно воду кипятить для того, чтобы снизить риск инфекционной нагрузки. Тем более весна, к как вы видите, это и все-таки наполнение источников из различных грунтовых вод, риск инфекции очень высокий, поэтому все-таки лучше воду кипятить. И, пожалуйста, давайте вспомним об усиленных все-таки наших навыках гигиенических в рамках обработки руд и приема пищи для того, чтобы снизить риск все-таки этих кишечных инфекций. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь. Христос воскресе.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.